Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся сегодня с Леонидом Гозманом. У нас, может быть, не идеальная запись, поскольку там Леонид находится в ночи, и там не самое яркое освещение. Я думаю, что те, кто нас смотрит, лучше меня, как бы знают, больше меня знают о Леониде, но мое такое понимание, что Леонид является руководителем, точного названия должности не знаю, движения, общественного движения «Союз правых сил». Потом я видел вот там фонд «Возрождение», вы руководите. Я не знаю, что за фонд, поэтому мне так сложно определиться. Но вот для меня
существенно... Я тоже толком не знаю.
Понял. Но для меня существенно было, что это человек, который хорошо и лично там знаком был и с Немцовым, и с Хакамадой, и с людьми, которые определяли много лет, достаточно много лет политику Российской Федерации. Поэтому как бы вы, вот то, что называется, инсайдер. Вот, поэтому, ну, да, вы такой, как у нас говорят, outspoken, то есть вы много там выступаете в разных местах, и вы незапрещенный такой человек там на всяких каналах, поэтому я искренне старался какие вопросы подобрать, чтобы как-то, ну вот, не повторять то, что там происходит, хотя это, наверное, сложно. И ребята добавили, вот я, значит, их попросил дать вопросы. Поэтому кое-что, вот это как бы по моей наивности такой заграничной, поскольку я человек оторванный и так издалека наблюдаю. Вот. А дальше там еще от ребят много есть. Значит, вот один вопрос, тоже это от нашей аудитории. Как вы относитесь к тому, что люди эмигрируют? Я к этому добавил, чувствовали ли вы лично отток знакомых, там, близких людей в 90-е, может быть, в другие годы?
Миш, давайте я, если позволите, я все-таки пару слов скажу о себе.
Да, конечно, конечно.
Потому что всегда важно понимать, кто говорит то, что слушаешь, или там кто написал то, что читаешь, это определяет восприятие, да?
Конечно.
Вот, значит, я психолог по образованию, я долго был психологом и работал в Московском университете на кафедре социальной психологии. Вот, потом так случилось, более-менее случайно все произошло, что я стал советником Егора Тимуровича Гайдара, светлая ему память, в его первом правительстве реформ. Вот. Я никогда не был членом коммунистической партии, я был единственным беспартийным и одновременно по совместительству единственным евреем на кафедре социальной психологии. Вот. И когда начались все эти у нас притрубации в конце 80-х годов, то я вместе с очень многими людьми, не сразу, правда, стал надеяться на лучшее, надеяться на перемены и так далее. А потом так получилось, что я стал советником Егора. Вот, вошел в эту команду, которую возглавляли Егор покойный и Чубайс, вполне себе здравствующий, слава богу. Вот, и с тех пор, с 92-го года, моя жизнь связана именно... Вот главное, что есть в моей жизни, это принадлежность к этой команде. Это было на разных должностях, и в администрации президента, и в правительстве, потом в правлении РАО ЕС России, потом в правлении Роснана и так далее. Но вот это вот для меня самое важное. Я считаю, что мы делали очень важное дело. Я считаю, что как бы это вот такая огромная удача в моей жизни, что я был в этой команде. Ну и нахожусь в ней на самом деле. Вот, теперь про эмиграцию, ваш вопрос. Понимаете, в чем дело? Я отношусь, ну как, одна вещь понятная, я убежден в том, что человек имеет право жить там, где он хочет, а не там, где не обязательно там, где он родился. И никто не имеет права его принуждать. Ну, любая страна имеет право ограничить поток приезжих свою, к себе, да, поскольку это свой дом, хочу пускаю, хочу не пускаю. Но ни одна страна не имеет права задерживать человека у себя. Вот. Я чувствовал, конечно, мои друзья покидали страну многократно, еще в конце 70-х годов, 80-е. Вот. Ну и сейчас, к сожалению, тоже. И вы знаете, что у нас очень плохое произошло за последние годы. Вот где-то лет 15 назад такое было впечатление, что уезжают скорее слабые, чем сильные. Ну, так казалось, да. Uh-huh. Допустим, в компании моей дочери, которая 74-го года рождения, они считали, вот, ну, у них многие уехали, но считал, что уезжают такие слабаки, как бы, да, вот, ну, Америка, понятное дело, санаторий, там, может, вообще ничего не делалось, булки растут на деревьях, как вы знаете, вот, и поэтому, а вот в России вот тут возможности, там, еще что-то, еще что-то. Вот это было, действительно, простите, что-то попал, в конце 90-х годов, вот, а сейчас этого нет. И сейчас народ уезжает, и это жуткая совершенно картина. Причем уезжают самые талантливые, естественно. Вот. И вот, как когда-то пел Галич от прощальных рукопожатий, похудела моя рука. Ну вот.
Хорошо. Такой вот вопрос этот от меня. Когда произошли вот известные события на Болотной, и народ протестовал против фальсификации выборов. А я с большим удовольствием, на самом деле, посмотрел речь Жириновского, где он там в Думе там кулаком, значит, там на них махал и говорит, вот мы сейчас тут с этим, с коммунистом, там, я не знаю их фамилии, там сейчас народ,
Зюганов,
да, вот мы сейчас выведем народ на улицу, вы там у меня посмотрите. То есть, то есть, с его точки зрения, голоса поукрадали, украли. Значит, как раз у коммунистов там и, значит, у них, я не знаю. Но мой вопрос вот какой был. Я смотрел с некоторым недоумением на вот эту толпу людей, наверное, очень хороших и благонамеренных и все такое. И я себя спрашиваю, они что, не понимают? Они откуда взялась идея, что выборы могут быть не фальсифицированы? Вот что произошло такое, что громадная масса людей пришла к такому мнению и вплоть до того, что на площадь пошли? С чего вдруг это?
Ну, понимаете, в чем дело? Это же вопрос степени фальсификации, да? Это вопрос степени фальсификации. То, что фальсифицируют, да. Ну, вы знаете, вот какое-то у Салтыкова-Щедрина, что ли, было замечательное выражение «берешь не по чину», да?
Да,
вот, да, если ты чиновник, ты берешь. Понятно, понятно, да? Но ты вот имеешь право на этой должности брать вот столько. А ты вот в конец опорзел и на своей должности берешь там в два раза больше. Ты берешь не по чину, да? И, в общем, начинаешь. Люди звереть, говорят, ну как же так, понимаете? Вот, и могут пожаловаться высшему начальству, сказать, что, слушайте, вот у нас тут сидит, понимаете? Вот, ну ладно, пока берет столько, а он берет вот столько. Ну, то есть, нарушает правила, не по понятиям, да? Вот, у нас очень коррумпированная ГАИ, сейчас, кстати, менее коррумпированная, чем раньше. Вот, но все те, кто жили в Советском Союзе или в России, знают, что там гаишникам платят за... Ну, чтобы откупиться, конечно, от официального штрафа за нарушение. Так вот, есть некая табель о рангах, прайс-лист такой, да, он нигде не опубликован, естественно, но он есть в сознании каждого водителя российского, да. Ты знаешь, вот за это должен платить примерно столько. А если он у тебя требует в 10 раз больше, ты ему говоришь, что ты, командир, вообще с дуба упал. Так не бывает, таких денег не нарисовали еще, да. И, в общем-то, ты можешь уже озвереть. Да? Вот народ озверел тогда, потому что, ну хорошо, вот столько можно, а вот столько уже нельзя. Вот. Значит, кроме того, тогда на Болотной была очень важная вещь. Было ощущение, что они сейчас рухнут, вот эта система. Понимаете, вот, ну, вообще ведь диктатура даже более, чем демократия, зависима от настроения людей. Понимаете, диктатор только до тех пор диктатор, пока его там любят, уважают, боятся там, и так далее. А вот перестали любить, уважать и бояться. Вот перестали. Вот. И там одна из кричалок тогда была: «Жулики и воры, 5 минут на сборы». Значит, кто не знает, партию «Единая Россия», значит, самую главную нашу, главную часть нашей правящей четырехглавой партии, четырехглавой, потому что у нас 4 фракции в Государственной Думе, и они все, разумеется, и есть правящая партия, потому что их всех вызывают в Кремль и говорят, как надо голосовать. То есть там, ну, в общем, это не парламент, это хрен знает что. Вот. Но главное, среди них считается «Единая Россия». Так вот, «Единую Россию» назвали партией жуликов и воров. И этот мем стал буквально, знаете, за 2 дня стал совершенно общим. Его знают все. Все знают, что «Единая Россия» – партия жуликов и воров. Партия жуликов и воров – это «Единая Россия». И вот была такая кричалка на этих митингах: «Жулики и воры, 5 минут на сборы». Вот казалось, что они покачнулись. Они действительно покачнулись. Они же дико перепугались тогда. Страх был. У них испуг был совершенно фантастический. Просто фантастический. Они пошли на политическую реформу. Они ее либерализовали, политическую систему. Потом, правда, мы почти все забрали обратно. Но они ее либерализовали. Понимаете, для них значительно важнее, чем для американских там президентов, допустим, для русского президента сегодняшнего, значительно важнее отношения людей. Знаете, вот была такая история интересная. Это было в сентябре, если не ошибаюсь, в сентябре 2011 года. Да, в сентябре 2011 года. Владимир Владимирович Путин, он, поскольку сам мастер спорта по дзюдо, вот, и это не по блату, он на самом деле мастер спорта по дзюдо, вот, то есть он любого может кинуть, вот, значит, он пришел на соревнования, эти, бои без правил, знаете, есть такие, да, бои без правил, совершенно отвратительная вещь.
Это американская вещь-то.
Ну, да, в итоге. Я люблю Америку, но, да, тем не менее, мне кажется, это вид спорта, если это так называется, что отвратительно.
Там наиграно,
вот, все. Ну, не важно. Ну, слушайте, я этого не знаю. Мне противно смотреть, когда без правил друг друга дубасят. Угу. Вот. А у Владимира Владимировича Путина не такие вкусы, как у меня, ему это, наоборот, нравится. И он пришел в спорткомплекс Олимпийский в Москве, где был бой вашего Джона Мансона, какого-то мордоворота, с нашим Емельяненко, Епифаненко, не помню, в общем, какой-то там наш какой-то парень. Вот. И наш вашего побил. А Путин пришел просто как этот самый, как зритель. Дальше, когда наш вашего побил, то он сделал то, что сделал бы на его месте, я думаю, Обама и, в общем, любой политический деятель. Он вышел на ринг поздравить победителя, ну, своего соотечественника, и поздравить публику, потому что публика, естественно, была местная, она болела за своего. Ну, нормальное дело. Да. Вышел и вышел. А ему вдруг стали свистеть. Это у вас там свист, это одобрение, да? У нас свист, это не одобрение, это наоборот. И стали скандировать матерные слова. Стали ему скандировать, куда ему идти. Помните, пешеходный тур с сексуальным уклоном. Вот. То есть вот прямо вот это пошло. Он так перепугался, он так расстроился, что он отменил анонсированный через несколько дней визит в Олимпийский на какое-то другое мероприятие. Он не появлялся на людях очень долго. Он появился только на официальном митинге «Единой России» в Лужниках, где было 100 тысяч нашистов нагнано, его людей, вот, ну, таких кукол. Вот. И он вышел, под, как злые языки говорят, под фонограмму аплодисментов. Он боялся, что не будет аплодировать. А когда его все-таки переизбрали, то он плакал. У него слезы были на глазах, это обошло весь мир, эти слезы. Вот. Значит, почему? Потому что он понимает, что выборы не являются легитимацией его власти. Это он прекрасно понимает. Легитимация его власти, на чем была его власть? На харизме. Он очень харизматичный человек. Не для меня, не для вас, а для подавляющего большинства населения Российской Федерации. Он был харизматиком. И это прошло. Любовь проходит. Ходит, понимаете, как это бывает и в политике. Вот вчера любили, вот. И поэтому для них крайне важно, чтобы их любили. И поэтому в 2011 году они действительно насмерть перепугались.
Ну, я понял, то есть был такой момент. Вы между делом ответили на вопрос, который у меня там был, чего боится власть. Вот. То есть они, я понял, они боятся потерять как бы популярность, поддержку в народе.
Ну, власть боится всего. Власть боится всего, потому что власть наша, ну, сама себя поставила в такое положение, что когда она перестанет быть у власти, вместе с властью он потеряет, скорее всего, свободу, а может потерять и голову. Вот. И это все прекрасно понимают. Вот. Поэтому они боятся абсолютно всего. Они боятся переворота, шпионов, потери популярности. Они дико напуганы. И то, что они делают, в том числе страшные всякие вещи, типа войны на Украине, это, в общем, результат испуга.
Вот такой вопрос. Вы, когда как бы рассказывали, что для вас в жизни важно, вот команда Гайдар и вообще, может быть, в более широком смысле.
Ну да.
У нас много народу вот среди наших зрителей спрашивали, вот как же вот вы, например, вот в хороших отношениях, там, в рабочих отношениях вот с такими людьми, там, и там идет перечисление, а они вот и есть как бы создатели коррупции и так далее. То есть как бы это началось не с Путина, а началось гораздо раньше. Вот они сами были у власти, вот они привели к тому, что идея либерализации, значит, потеряла привлекательность в глазах людей. Я думаю, вы это слышали тысячу раз все это. Да. И ну, все-таки коррупция не...
Мало уже слышал, сам говорю.
Да, коррупцию не придумали там, я не знаю, там, вот эти ребята. Если вот вы Салтыкова-Щедрина, например, цитировали, да, какой обличитель был. Так вот, это все-таки, а Петр Первый как боролся, да? Значит, это все-таки чисто такая российская фишка, которая принципиального значения не имеет. То есть мы не можем ожидать, что власть не будет коррумпирована. Или это действительно какой-то такой тормоз, с этим надо сильно бороться. И вот, вот что за коррупция? Смотрите, они деньги за границу вывозят. То есть они такие как-то непатриотичные коррупционеры. Вот куда-то туда воруют. И вот как вот о коррупции, может быть, пару слов.
Ну, слушайте, они же не верят в будущее страны, поэтому как что украл, так несешь в какое-нибудь дупло спрятаться, да, как белочка. А дупло, оно, естественно, не у нас, а у вас где-нибудь, вот, или там в Европе. Вот, у вас дупла более такие надежные, чем у нас. Вот, понимаете, коррупция, ну, бороться с ней, конечно, надо, полное безобразие. Вот то, что происходит. Вот. Но это не чисто российское явление.
Нет, конечно.
Да, и надо сказать, что Соединенные Штаты Америки, при всем моем восхищении этой страной, я согласен, что это лучшая страна, которую создал Господь. Вот. Тем не менее, ну, в общем, США тоже прошли через периоды очень серьезной коррупции.
А и сейчас, очень серьезная тоже.
И сейчас серьезная, ну, сейчас все-таки не такая, как раньше, но если вспомнить там, что собой представлял Тамани Холл, офис Демократической партии в Нью-Йорке в 20-е годы 20-го столетия, там нельзя было получить никакую должность, не занеся туда денег, да? Или вспомнить мэра Дейли, мэра Чикаго конца 60-х, ну, начала, может, 60-х годов, или вспомнить господина Стэнфорда, супруга которого основала на минуточку Стэнфордский университет, кем был господин Стэнфорд. Вот, в общем-то, мама, не горюй. И клейма, в общем, ставить-то негде. Так что американцы тоже через это прошли, через это многие проходят. Теперь насчет нашей в этом роли. Вы знаете, я не могу отрицать того, что при нас была очень сильная коррупция. Я сам в этом не был замешан, я всегда жил на зарплату, но некоторые из нас, да, к сожалению, ну, не лидеры, не Егор и не Анатолий Чубайс, другие люди оказались менее стойкими. Ну, конечно, ну, слушайте, ну, люди есть люди. Да, к сожалению, это очень печально, но это так. Вот. Но я вам скажу вот что. Когда оцениваешь то, что было сделано той командой тогда, я действительно горжусь тем, что какое-то очень маленькое, конечно, очень-очень скромное участие в всех преобразованиях я действительно принимал. Вот. Так вот, когда оцениваешь то, что было тогда сделано, все-таки нельзя это оценивать, ну, так вот, чисто абстрактно, понимаете? Ну, смотрите, ну, человек переехал через двойную сплошную и прошел какой-то путь по левой полосе. Это правильно, это неправильно. Он совершил нарушение, этого нельзя делать, да? Но если вот посмотреть, а почему он это сделал? Может, он сделал просто по пьянке или по хамству, да? А может, он сделал потому, что дорога была разрыта, там яма, ехать некуда. Вот ехать некуда. Либо ты объезжаешь через двойную сплошную, либо ты стоишь и ждешь, пока починят дорогу. Вот у нас была яма на дороге, понимаете? Вот. И очень многие вещи были вынуждены всегда в политике, тем более в такой страшный переходный период, который мы прошли. Ведь мы его прошли без войны. Вот я просто хочу напомнить, что тот передел, тот масштаб передела собственности, который произошел вот в ходе программы приватизации, за которую лично отвечал Анатолий Чубайс, он равен тому, который произошел 100 лет назад после революции 17-го года. Только тогда результатом этой, ну вот, или в ходе, или результатом этого передела собственности было 10 миллионов жертв. 10 миллионов человек были убиты в гражданскую войну. Без орудий массового поражения, шашками, тачанками там и так далее. Справились. Вот. Во время нашей революции, это, конечно, была революция, просто мирная, да? Во время нашей революции погибло несколько сот бандитов в перестрелках друг с другом. Вот. А масштабных таких вещей не было. Чеченская война, которую начал, к сожалению, Борис Николаевич Ельцин, это самое страшное, что он сделал за время своего правления, значит, Чеченская война не была гражданской войной, это была колониальная война, ну, такая же, как французы вели в Алжире, например, и так далее. Вот, что-то в таком духе. Поэтому, понимаете, я не знаю, вот глядя сейчас ретроспективно на то, что было 20 лет назад, я на самом деле... Честно говоря, не знаю, могли мы это сделать. Ну, какие-то ошибки видны, что-то можно было сделать лучше, это понятно совершенно. Но вот могли ли мы, например, предотвратить вот эту такой взрывной рост коррупции, который пошел в конце нашего периода и уже после нас. Я не знаю, можно было превратиться или нет.
Хорошо. Вот, значит, у нас там на эту тему еще дальше будет, но вот я пока так иду по порядку. Может, вопрос немножко так переформулирую. Вот с учетом того, что первое, как бы все империи когда-то разваливаются. Второе, какой-то процесс такой произошел с СССР, когда периферия отвалилась. Есть какой-то такой сценарий, что процесс не завершился, и вот такая громадная территория с национальными всякими особенностями и так далее, что она достаточно стабильна, и потому что многие говорят, что оно не может так долго, оно по мере того, как там нарастает что-то свое, по мере того, как снижается способность центра покупать деньгами лояльность регионов, вот что-то такое может произойти. Есть такое?
Да, безусловно. Я считаю, что сценарий распада страны высоко вероятен. Вот, я абсолютно убежден в том, что Россия не удержит Северный Кавказ. Вот просто в этом абсолютно убежден. Конечно, уйдет Калининград, но это сомнений нету. Думаю, что... Это я пока говорю о мягких вариантах.
Да.
Вот, думаю, что уйдет Дальний Восток. Вот. Понимаете, страна не связана... Страна очень плохо связана между собой. Вот из Владивостока значительно проще долететь до Токио, чем до Москвы. Или до Сеула. Вот, это, с Хабаровска до Сеула. Все рядом, оказывается. И экономические связи. Жизнь людей в значительно большей степени зависит от их контактов с Японией, Китаем, Южной Кореей. Ну, Северной как бы и нету. Считай, дырка такая на глобусе. Чем с Москвой. Страна слишком большая. Слишком большая, понимаете, ну, слишком большая для жизни. Вы понимаете, ну, когда во Владивостоке уже вечер, в Москве только просыпаются. Вот. Это очень серьезный такой барьер, да. А поскольку коммуникации плохие, очень дорогие, очень дорогие. Вот наша власть при всей болтовне о целостности и единстве страны не сделала элементарную вещь, которую нужно сделать, конечно, это... дотация билетов на дотация внутренних переездов и перелетов, ну, чтобы людям легко было в столицу свою приехать. Понимаете? Чтобы было легко. И такие бешеные деньги сейчас стоят. Ну, вообще мало кто может себе позволить, там, из Сибири, например. Вот. Кроме того, конечно, есть еще и сценарий не такой благостный, как я сейчас говорил, когда там просто потихонечку будет отваливаться, а есть сценарий распада с войной, с гражданской войной, войной между территориями. К сожалению, это очень вероятный сценарий. Этого очень опасаются как раз самые умные люди.
Я думаю, что и на Западе этого никто не хочет. Так же, как вот обвиняют Запад, что он развалил СССР. Я тут был в это время. Я хочу сказать, что они были очень недовольны. Они боялись, что ядерное оружие развалится. Они так любили Горби и Господи Боже.
Правильно.
Они не хотели этого.
Я их понимаю. Конечно же, чудо, что произошло. Вот так мирно, как произошло.
Да.
Просто чудо.
Тогда давайте дальше идем. Значит, любопытно. Тут знаете что? Тут несколько связанных вопросов. Два. Я поэтому вот так их, значит, пачкой. Значит, любопытно точка зрения самого Леонида на вероятность достижения каких-либо реальных результатов в данной ситуации, вот в нынешней, и во главе с разобщенными и абсолютно недоговороспособными лидерами, в кавычках, больше играющими, про оппозицию речь, на свои собственные интересы, чем на интересы страны. И дальше. Извечный вопрос. Почему российские демократические силы не могут объединиться, а по отдельности выглядит весьма жалко, и не могут преодолеть минимальный барьер для попадания в Госдуму? Я думаю, что попадание в Госдуму – это отдельная история. Но вот конкретно почему они не могут объединиться, и действительно очень жалко на них смотреть, и думаешь, как же так, ну?
Ну, смотрите, здесь есть несколько, так сказать, причин. Вот. Главное, с моей точки зрения, состоит в том, что до самого недавнего времени объединение ничего не давало. Просто ничего не давало, вот и все. Вот. Ну, понимаете, допустим, вот я помню там выборы 2007 года в Государственную Думу. Союзу правых сил, в котором я тогда был, ну, собственно, я всегда был только в одной партии, просто она преобразовывалась немножко, но я был в ней. Uh-huh. Вот. Демократическая Выбор России, Союз правых сил. Вот. Так вот, Союзу правых сил тогда нарисовали 0,9%, я помню. Вот. Компания была жуткой, жесткой очень для нас. Ну, меня там, не знаю, арестовали, при аресте сломали руку. Это при том, что я был, ну, не только там лидером списка в Петербурге и так далее, а еще был на минуточку в это время членом правления РАОЭС России. РАОЭС России — это была такая гигантская энергетическая монополия, у нас было больше миллиона работников. Я был членом правления этой компании. То есть, ну, должность — это так. Первый зам федерального министра по рангу, да, ничего, кинули в автозак, как бы не постеснялись. Вот. Ну, а таким людям, не столь защищенным, как я, там масса была вообще всяких проблем. Так вот, нам нарисовали 0,9%. А яблоко нарисовали, по-моему, 1,5%. Знаете, 0,9 плюс 1,5 никак не дают 7. А тогда барьер был 7. Вот, ну, никак не дают. Вот ты вот как ты не прыгай, да? То есть, когда происходит объединение в политике, в любой, не только в российской, в американской тоже, все друг друга ненавидят. Я довольно хорошо знаю некоторых людей, которые были и есть, кстати, даже многие до сих пор вокруг президента Барака Обамы. Вот, и я знаю, какие сложные были отношения, мягко говоря, между их командой и командой нынешнего кандидата демократов, госпожой Хиллари Клинтон. Вот. Значит, но когда, как кто-то сказал, жареный петух — это птица объединения. Понимаете, когда понадобилось, то вот и Хиллари поддержал Барака, и Барак поддержал Хиллари сейчас, и все нормально, да, дружит. Значит, политики объединяются тогда, когда объединение очевидным образом обещает результат. А вот поставьте себя на место там, я не знаю, какого-нибудь там Григория Явлинского, да, которого я никак не оправдываю за его, так сказать, такую сектантскую позицию, которая была до самого последнего времени. Сейчас она изменилась, и я, между прочим, при очень плохом, ну, сложной, скажем так, сложной истории наших СПС отношений с Яблоком, я стал одним из доверенных лиц партии Яблоко на этих выборах. Ну, потому что я считаю, что вот, а куда деваться, надо за них голосовать. Так вот, поставьте себя на место, допустим, Григория Явлинского, который не любит, ну, или там, как кого-нибудь, да, кто не любит Чубайса, не любит Гайдара, не любит еще кого-то сильно. Ему предлагают, говорят: Гриша, Вася, Петя, давай вот все-таки единый список и так далее. Гриша, Вася, Петя чешет в затылке и понимает, что единый список тоже не имеет шансов, ну никаких вообще. Так чего ради он будет мараться? Чего ради он с этими негодяями, ну как он считает, да, будет в одной песочнице? Он не хочет, понимаете? Вот это главная проблема. Проблема не в поведении лидеров. Да забудьте вы про них, в конце концов. Понимаете, лидеры отвечают запросу. Вот. Когда понадобился Лех Валенса, он появился. Понимаете? Кто знал электрика с Гданьской судоверфи? А когда понадобился, вдруг оказался, понимаете, такой национальный лидер, что с ним сделать? Только убить можно было, остановить было нельзя. Вот. Дело в том, что вот те там 15-20% населения Российской Федерации, которые вообще-то говоря за европейский путь, ну, в том числе американский, ну, да, за вестернизацию страны, да, угу, они не видят ни в ком из этих лидеров выразителей своих интересов. Понимаете, вообще ни в ком. Они не верят в политические партии. Они не верят в парламент. Слушайте, наш парламент — это же клоуны, это же клоунада. Но вот вы же, вот вы упомянули Жирика, да? Ну я, у меня несколько лет моей жизни прошло в работе в РАОЭС России, где я отвечал за связи, ну, то, что называется GR, Governmental Relations, да, значит, связи с органами власти и так далее. И тогда проходили очень важные для российской энергетики законы, за их прохождение в парламенте я отвечал. Я там бывал практически каждый день. Смотрите, ну там народ болтается в кулуарах, в коридорах там и так далее, я имею в виду депутаты эти самые якобы. Вдруг, значит, по этим телевизорам объявляют, что сейчас слово предоставляется Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Все бегут в зал. Почему? Потому что сейчас будет клоунада, сейчас будет весело.
Ну, конечно,
будет
смешно. Цирк приехал.
Да? Будет смешно. Ну так цирк приехал. Это есть цирк, понимаете? Но когда вы говорите интеллигентному, ответственному человеку: парень, давай, значит, партия там будет представлена в Думе там и так далее. Он говорит: а нахрена мне это надо? Чтобы среди этих клоунов был еще кто-то, кто меня представляет? А мне это не надо, это вообще не мое. Понимаете, у нас не сформирована политическая система та, у нас вот есть, знаете, наша политическая система напоминает, вот, помните, был советский анекдот про бассейн в сумасшедшем доме. как пациент пишет домой, что все у нас классно, у нас очень хорошо, там врачи такие добрые, внимательные, там кормят хорошо. Нам даже бассейн построили. Вот. Бассейн, мы там прыгаем, ныряем. Вот. А доктор сказал, что если мы себя будем хорошо вести, то нам нальют воду.
Да, в бассейн. Понял. Да.
Вот. Так вот, у нас бассейн без воды. У нас есть парламент, там есть кнопочки, они на эти кнопочки нажимают, там комитеты под комитеты и так далее. Но на самом деле никакого парламента нет. И как раз умная часть населения, то есть наша часть населения, она это прекрасно понимает. Вот. И проблема в России значительно глубже и серьезнее, чем то, как ее представляют журналисты, что вот там, знаете, Иван Иванович не может объединиться с Иваном Никифоровичем. Да забудьте вы про Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот. Это все уже давно проехало, понимаете? Проблема куда серьезнее. Вот. И куда неразрешимее, если хотите.
Я просто со стороны, когда гляжу, да, вот через океан, я думаю, ну хорошо, но вот есть такие системы с централизованным таким правлением, где один человек сверху. Вот сейчас умер Каримов в Узбекистане, да? Что будет? Ага. Вот умер Сталин. Кто знал? Да? Вроде бы Маленков, а тут Хрущев, а там пошли разборки. Получается так. Вот, допустим, если вдруг что-то случилось с Путиным завтра, мы не знаем что. Дай бог ему здоровья. Значит, ну вдруг что-то случилось. Кто? Мы не знаем. Лукашенко. Что с ним будет? Мы не знаем. Но вопрос такой. А есть кто-то, кто, какие-то политические силы, которые могут прийти, там, возглавить, там, организовать и что-то делать? Если тебя даже в парламенте нет, ну вот, то как бы нет такого политического опыта, нет. То есть возникает вопрос, а есть ли силы, вот кроме них самих? И, допустим, дворцовые какие-то вот, кулуарные перемещения. Кроме этого есть что-то?
Ну, смотрите, кроме этого есть вот что. Во-первых, ну, я за то, чтобы была фракция в Государственной Думе. Я вам уже сказал, что я за, в данном случае, я за то, чтобы голосовать за Яблоко, вот, и стал одним из их доверенных лиц. Потому что вот, а вдруг проскочит, хотя очень маловероятно, просто очень маловероятно, но тем не менее, да. Вот, значит, что есть в стране? Значит, во-первых, есть вот двор. Так, кто при дворе, мы толком не знаем. И, конечно, если что-то случится с Владимиром Владимировичем Путиным, а он, наверное, тоже смертен, хотя некоторые уже в этом сомневаются, вот, то у нас мало не покажется. У нас мало не покажется. И понятно, что наша Конституция, которая там написана, и там тоже написано, кто становится исполняющим обязанности и так далее, все это забудьте, все будет иначе, и неизвестно как, и неизвестно с какой кровью. Вот, это номер раз. Номер два. Надо понимать, что после, скорее всего, вот настолько вот эта команда правящая вытоптала все, что, скорее всего, после ухода, ну, по какой-то причине, там, пусть даже физиологической, какой-то естественной причине, ухода Владимира Владимировича Путина, скорее всего, у нас наступит совсем страшный период, фашистский период, вот, чисто фашистский. Вот. Я думаю, что фашистский период неизбежен в нашей стране сейчас, после, ну, или там, еще большая фашизация страны, чем сейчас. Сейчас мы очень похожи на Италию времен Муссолини по организации государства. Очень похожи. Просто вот это Муссолини в чистом виде. Вот. Но не Гитлер. Не Гитлер. Пока, по крайней мере. Да? Вот я думаю, что после ухода Владимира Владимировича, если это тем более будет внезапный уход, ну, поскольку все под Богом ходим, да, то будет еще хуже. Я думаю, что это неизбежно. И я думаю, что чем дольше Владимир Владимирович будет у власти, тем более долгим, тем более кровавым будет тот неизбежный фашистский период после него. То есть он, фашистский период, неизбежен. Чем дольше Путин правит, тем более страшным и долгим будет этот фашистский период. Поэтому чем раньше Путин уйдет, тем лучше. Вот. Алло.
Да-да-да. Давайте тогда дальше пойдем. Вот спрашивают.
Вот. Да, и еще очень важная вещь, вот что я не сказал, очень важная вещь, это, конечно, настроение людей и готовность людей все-таки сопротивляться как-то и все-таки и жить на уровне самоорганизации, не рассчитывая на государство. Понимаете, у нас нет государства, это вранье, что у нас сильное государство, у нас слабое государство. У нас, если у вас украли, то вам не найдут, и не найдут вора, скорее всего, да. Если вас обидели, то всем на это начхать. Государство занимается защитой себя, а не защитой граждан. Полицию люди боятся больше, чем преступников. Просто по опросам, знаете, по опросам люди больше боятся полицию, чем преступников. Mm-hmm. Вот. Поэтому я думаю, что вот у нас есть определенный потенциал в стране гражданского общества, в прямом смысле этого слова, который, в общем, может быть, сможет противостоять тем безобразием и ужасом, которые могут ждать нас в будущем.
Знаете, вы мне немножко так напомнили. Я, в принципе, довольно скептически отношусь там к деятельности Обамы. Ну, в том смысле, что он мог бы на порядок больше сделать, чем он сделал, но отдельно. Но иногда он такие вещи говорит, что я прям подскакиваю от восхищения. В частности, когда вот эти крымские дела начались, и его спросили, не видит ли он опасности в том, что это может дальше пойти и так далее, и что во всем мире какая-то угроза там. И он говорит, ну, Россия же, он говорит, региональная держава. И вот это у нас вот во всем, по всему миру интерес. У них там вот на местности. То есть они дальше не пойдут. Но дальше он сказал такое, понимаете, это же ведь то, что они сделали, это же не признак силы. Вот мы, он говорит, сильное государство, мы же не вводим войска на территорию соседей, чтобы склонить их к сотрудничеству, дословно. Мы не вводим войска на территорию соседей, чтобы склонить их к сотрудничеству, потому что мы сильные. Если бы мы были слабые, может быть, нам пришлось бы войсками это делать. Поэтому к вашему тезису, что государство, оно вроде сильное, а так вроде и нет.
То есть, конечно.
Да.
Ну, я же вам сказал, что большая часть вещей, которые делает наша власть в последнее время, это от страха, от страха, от боязни и, конечно, от слабости. Естественно.
Дальше у нас тут сразу три вопроса, причем вы как бы частично уже сказали, но, значит, нет ли у Леонида постоянного ощущения, что скоро всех пересажают, устроят какой-нибудь ГУЛАГ, и наша страна будет более закрытой, чем Корея? Первая часть вопроса. Потом, боится ли Леонид за свою жизнь после убийства Немцова? И третье, ваше мнение по поводу убийства Немцова? Я по поводу убийства Немцова, знаете, я, может быть, проясню немножко, потому что есть люди, и я, честно говоря, как-то сам вот думаю, склоняюсь к этой точке зрения, которые говорят, что, ну, а зачем было Кремлю его устранять, он им вреда никакого не приносил, какой-то там мелкий человек, не то чтобы там сильно популярный в стране, у него уровень там популярности был 17%. Вот другие люди говорят, что то, ну, как
откуда? Это... Откуда у него 17%?
Ну, они пишут так. Ну...
Меньше на порядок, чем 17%.
Ну, хорошо, значит, но дальше они пишут, что... Да, другие люди говорят, что то, как это произошло, говорит о том, что там участвовали настолько серьезные силы и настолько высокий уровень этого, что чеченцев просто там подставили и так далее. Поэтому, вот как бы с вашей стороны, все-таки вы там ближе к этому делу?
Ну, да. К мосту, на котором убили Борю. Ну, во-первых, Боря был хороший человек, и я хорошо его действительно знал. Он был, знаете, не в том дело, насколько он был популярен. Его уровень популярности был, естественно, низкий, как у всех. Вот. Он был популярен в своем кругу, так сказать, в нашем кругу. Вот. Ну и кроме того, с ним, конечно, сейчас произошло то, что когда-то произошло с президентом Джоном Кеннеди, когда его популярность резко выросла после его убийства. Вот. Вы, может, знаете, что в Америке проводятся такие ретроспективные опросы, за кого вы голосовали на прошлых выборах. И вот если начинается, отвечают там за Обаму, например, да, люди больше, чем те, кто на самом деле за него голосовали, значит, он популярен. Понимаете, вот такая вот история, да?
Да, с ним, ну, это вот произошло.
Да, у вас за Кеннеди, так, после убийства Кеннеди, там чуть ли там не 80% американцев говорили, что они голосовали за него. Хотя вы знаете, как проходили выборы, очень тяжело, 60-го года. Вот, значит, Боря, светлая память. Боря был живой человек, в отличие от большинства людей в политике. Он был живой. Знаете, вот из него жизнь била ключом. Вот. Кстати, Боря знал, что его могут убить. Боря думал уезжать. Просто так получилось, что мы с ним это обсуждали. Вот. Потом все-таки решил, что нет. Двум смертям не бывать. Правильно решил, мне кажется. Правильно сделал. Вот, так значит, теперь кто его убил? Понимаете, ну, во-первых, действительно, убийство было совершено столь демонстративно нагло под всеми камерами, что я лично, не имея никакой инсайдерской информации, не имея отношения к органам, как вы понимаете, кроме раньше, как их потенциальная мишень, я думаю, что без сотрудничества органов это было сделать нельзя. Мне так кажется. Вот, это просто мое личное убеждение. Теперь вот вы говорите, он не вредил там и так далее. действительно, понимаете, вот, вот Путин когда-то сказал потрясающую фразу, когда была убита Анна Политковская, журналистка, великолепная, кто не знает. Да. Он сказал, его спросили, он сказал, что ее своей смертью она принесла нам значительно больше вреда, чем своими публикациями.
А то же самое.
Ну, прям так сказал, да. Вот, понимаете, вот лично Владимиру Владимировичу Путину, конечно, убийство Бори было невыгодно, кроме того, они были лично знакомы. Понимаете, ну вот, ну как-то вот, ну, это перебор, конечно. Но не надо переоценивать степень централизации принятия решений. Какой-то негодяй в больших чинах, я полагаю, в больших чинах, с большими-большими звездами, может быть, просто как гипотеза, да, решил сделать приятное Владимиру Владимировичу. Ну, просто такой, знаете, вот, ну, подарок такой может сделать. Вот, вот этот негодяй вас, вашего высокопревосходительства, поливал там как-то разными словами нехорошими. А вот смотрите, а видите, а вот Бог все видит, вот его убили. Вот. Может, он ожидал за это поощрения, да? Вот. А может быть, это сделали чеченские начальники, чтобы показать, кто на самом деле в доме хозяин, там и так далее.
Есть вот. Такая версия,
да. Я уверен в том, что Владимир Владимирович Путин знает, кто убил Бори. Вот. Я в этом абсолютно убежден. Вот. И я уверен в том, что он должен был это проглотить. Если это не он заказал, но я не думаю, что это он заказал, но он должен был это проглотить. Почему я так думаю? Потому что никто из высокопоставленных людей не попал в автокатастрофу, не умер внезапно и так далее. Понимаете, я понимаю, что вытаскивать из избы было бы невозможно для нашего начальства. Но он, видимо, вообще должен был это проглотить и никак не реагировать. Вот я думаю, что произошло что-то вот такое, к сожалению. Теперь насчет возможности репрессий. Ставя себя на место Владимира Владимировича Путина, а всегда надо ставить себя на место оппонента, чтобы его понять, да? Вот. Это не значит, что его надо прощать, так сказать. Но чтобы понять, надо себя поставить на место человека, понять его картину мира. Я, честно говоря, вот если бы я проснулся завтра и обнаружил бы, что я это не я, а я вот президент Российской Федерации, да? Вот, такой страшный сон. То я не вижу пути сохранения власти без репрессий. Я такого пути не вижу, к сожалению, вообще. Вот. Я не думаю, чтобы эти репрессии дошли до уровня Сталина или уровня Северной Кореи. Думаю, что нет. Потому что, ну, про Корею не знаю, а у Сталина это был еще и экономический определенный механизм. Вот. Но то, что эти репрессии должны быть куда более серьезными, чем они есть сейчас, я думаю, что это так. Вот. Я жду усиления репрессий. Что касается самого себя и прогноза по себе, я ни в коем случае не чувствую себя в безопасности. Вот. Я думаю, что я вхожу в группу риска. Вот. Это не связано с убийством Бори. Вот. Но я в группу риска, безусловно, вхожу.
А вот давайте я такой вопросик вам задам. В принципе, вот, грубо говоря, занимаясь тем, чем вы занимаетесь, на том уровне, на котором вы занимаетесь, по идее, вы должны были уже неоднократно получать угрозы, предупреждения, нет?
Я их получал.
Ну, такие они серьезные?
Многократно. Прямые угрозы были не очень серьезные, но были очень серьезные предупреждения. Была утечка информации.
Понял.
Имей в виду.
Понял.
Это было серьезно. Очень.
Хорошо. Вы знаете что? Давайте я, может быть, там возьму один вопрос из тех, что дальше у меня. Значит, насчет репрессий. Вот я, например, смотрю на, как бы сказать, некоторый такой беспредел вот на российском телевидении. Вообще вот как бы в том, что на людей вываливается. Значит, беспредел состоит в том, что там уже, я извиняюсь, трудно не еврея увидеть вот, на разных там каналах. Ну, я не хочу сказать, что 100%, но чудовищно больше, чем там население в стране. Там уже не осталось евреев, там 150 тысяч на всю Российскую Федерацию, судя там по статистике. Но все-таки я все время спрашиваю, знаете, как классический вопрос, скажите, а погром будет? Вот, так это что, резерв главного командования? Вот вроде власть любит евреи, да, Путин несколько раз высказывал, что это только сумасшедшие, там какие-то идиоты, антисемиты, там и так далее. При том, что в социальных сетях. И вся эта вот ольгинская, или как вот эта вот вся банда, которая насилует интернет, там сплошь и рядом такой грязный черносотенный антисемитизм такой идет, как я не знаю что. То есть общество насыщено этим, вот как бы с одной стороны, снизу, а сверху как бы, да вы что, вы, господи, вот, вот что такое, есть вообще в России сегодня еврейский вопрос, вот в каком бы то ни было виде, и какая-то перспектива в этом плане. Допустим, когда нельзя уже никогда не свалишь на чеченцев, на узбеков, на таджиков, там, я не знаю, на кого еще, а вот есть внутренний такой, да, есть потенциал, как бы, в этом направлении.
То есть будут ли погромы?
Ну, не погромы, а как бы вот как, допустим, врачи-вредители или там космополиты и так далее. Говорили космополиты, а подразумевали евреи. Говорили врачи-вредители, подразумевали евреи. Вот так. Пятая колонна, евреи.
Ну, как вам сказать? Ну, евреев действительно осталось мало. Действительно, традиционно в науке, в искусстве, в публичной жизни, публичной активности евреев значительно больше, чем их процент в населении страны. Но это не только у нас, это общее, так сказать, свойство еврейского народа. Как говорила мой покойный учитель, она была брюнетка, она была абсолютно русская, с небольшой примесью татарской крови. Вот, и про нее говорили, что она не иначе, как она еврейка, потому что она брюнетка и всюду лезет. Uh-huh. Вот это вот всюду лезет, это действительно наша национальная черта, это по всей вероятности. Мы всюду лезем, да. Как говорил Игорь Губерман, евреев очень мало на планете, но каждого еврея очень много. Uh-huh. Вот, это про нас. Ну вот, значит, теперь насчет антисемитизма. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что еврейские погромы будут не скоро, если будут. Uh-huh. Потому что вы совершенно правы, есть другие враги. Кавказцы. Да. Если говорить о внутренних. Внешние враги – это американцы. Американцы, и даже теперь появился замечательный враг – англосакс. По-моему, прервалась связь.
Мирового этого сионизма больше нету среди врагов?
Нет, мирового сионизма нету. Связь есть?
Есть, прекрасно.
Отлично, да. Значит, смотрите, нет, мирового сионизма нет. Есть англосаксы, потому что американцы всем хороши, кроме того, что они недавно. Понимаете, uh-huh. Вот вы недавно существуете, вот, поэтому непонятно, кто же был виноват в бедах Святой Руси, допустим, 15 века. Вот. А англичане существуют давно, поэтому есть англосаксы теперь. Вот. Это внешний враг. А внутренние враги – это скорее кавказцы, это азиаты, это многие другие люди. Евреи там совсем даже не главные. Более того, в России сегодня развивается то, что называется не этническим, национализму. Кстати говоря, точно так же, как у вас. Вот я провел несколько дней, на 4 дня на республиканском конвенте, где был Дональд Трамп, это вот то же самое. Вот. Значит, это гражданский национализм. То есть, как бы наш, вот, брат наш, это не только наш брат по крови, там, славянин, например, да? Uh-huh. Но это и наш брат еврей, если этот брат еврей знает свое место, признает верховенство русского народа и русской церкви, там, и так далее. При этом он сам может ходить в синагогу там, и прочее. Но, например, есть у нас такая организация, которая очень сильно поддерживает власть, Изборский клуб называется. У них там денег немерено, там еще что-то такое. Так вот, это совершенно такая крайняя организация. Там главный, ну, кого-то из ваших зрителей это имя что-то говорит, главный там Проханов.
Да, даже Проханов. Мне говорит, да.
Да, якобы писатель. Uh-huh. Вот. Так вот, он там главный, но остальное можете себе представить. Так вот, членом Изборского клуба, например, является раввин Зиновий Коган. Вот. Московский раввин. Значит, он член Изборского клуба. То есть они берут, вообще говоря, сейчас всех. И, значит, и узбека, и даже жида, кого угодно. Но вот место надо знать, понимаете? Вот, свое. А вот которые люди не знают свое место, они, конечно, враги.
Почему?
Они враги не потому, что они... Потому что они пятая колонна. Вот они и есть пятая колонна. Вот uh-huh. пятая колонна – это не только евреи. Uh-huh. Это вообще западники. Вот. Вообще, я вот тут думал, почему нам дают дышать. Через раз, не глубоко, но все-таки дают. Да? Почему? Потому что они сменили концепцию. Вот при советской власти была концепция такая: весь народ абсолютно един, монолитно, все как один там, и так далее. Да? Вот, и поэтому, если находился один выродок там, диссидент, который что-нибудь там говорил, или там плакат выкидывал на 2 минуты, пока его не повяжут, вот, то это имело огромный резонанс, и это, в общем, свидетельствовало о слабости системы. А сейчас концепция другая. 99% населения в едином строю борется с американцами, которые пиндосы, не знаю этимологию слова пиндосы, не могу понять, вот, ну и так далее, и поднимаются с колен. Но есть 1% уродов, выродков, которые на деньги американцев пытаются нам все портить. Но мы, вот мы их знаем, мы их видим, вот мы их терпим пока до поры, потому что мы такие вообще хорошие, терпеливые. Но вот они вот сволочи. Но это не обязательно евреи.
Но регистрация вот этих вот, да, с видом на жительство или гражданством других стран потрясающая.
Ну, конечно.
У меня тут знакомая в Москве, когда это дело произошло, она юрист сама. У нее грин-карта есть. Так она пошла, родители здесь живут, наши друзья, и она пошла регистрироваться, так она 3 дня не могла зарегистрироваться. Система не работала на ней.
Ну, нормально.
Они не знали, как.
Я с этим не сталкивался, потому что я дурак, у меня нет какой-то ни грин-карты, ничего другого.
Так, хорошо, идем дальше. Значит, есть какой-то рецепт, вот как сделать граждан России богатыми? Вот такой неожиданный вопрос.
Да, конечно. Конечно, есть. Конечно, есть. Это... Ну, совершенно элементарная должна быть нормальная рыночная экономика, а не капитализм для своих, который мы, к сожалению, сегодня имеем. А вообще, я вам скажу, что везде, где наша замечательная власть разжимает кулак, везде люди начинают процветать. Везде. Вот. Ну и, кстати говоря, посмотрите, вообще в русской культуре есть на самом деле что-то важное, что помогает людям хорошо жить. Вот. И вот власть с властью, так сказать, не везет, а с культурой, в общем, неплохо. И посмотрите, вот сколько было волн эмиграции из России, и вовсе не только еврейская эмиграция. Да. Да, там, возьмите первую волну, когда там 1,5 миллиона русских солдат, мужиков, взятых случайно, даже не по идеологическим предпочтениям, а случайно рекрутированных в белую армию, оказались за границей. Они не только английского не знали, они русский-то знали со словарем. Да. Вот. Посмотри, вот сколько я ездил по всему миру, нигде нет бедных русских гетто. Ну, нету бедных русских
гетто. Нет, конечно, нет.
Да, мексиканские есть, там еще какие-то есть, а русских нету. То есть русский человек, средний русский человек, необразованный, темный крестьянин, попав куда-нибудь там в Аргентину или в Германию, да, выучивал язык, пахал как это самое на плантации, вот, значит, а дети уже учились в университете.
Вы знаете, ну, что нормально все? Знаете, что я вам скажу? У меня когда бабушка умерла, она еще такая, еще гимназию заканчивала царскую, она такая дореволюционная бабушка. Она когда умерла, нашлось сколько-то альбомов у нее дома, и они у нас на даче были там под Москвой. И у нее, она была 10-м ребенком в семье, в Кременчуге, там, в еврейском местечке они жили. Родители были, папа был мясник. И такие мелкий бизнес. И вот, значит, у нее было сколько-то братьев. И вот фотография такая была, где-то 16-й год, и брат ее такой был Берка Грушевский. Вот этот Берка служил в казачьем полку во время Первой мировой войны. И вот такая фотография групповая. Там сколько-то солдат стоят. Ну, казаки, как правильно назвать. Значит, и там сзади, знаете, такая толстая-толстая фотография, там в 0,5 сантиметра толщиной, очень хорошего качества. И сзади фиолетовыми чернилами, таким изумительным почерком написано, кто там стоит. И я смотрю на этих вот солдат. И этот Берка, он даже от них не сильно... От них не сильно выделялся, у него тоже борода такая, только у них борода может быть такая более такая, значит, окладистая, у них такая больше кучерявая. И вот они стоят в этих попахах, и я смотрел на этих русских людей. И я никогда таких людей уже не видел в наше время. Они, от них такая энергетика шла потрясающая. Они были основательные, они были вот, я даже не знаю, как сказать. То есть это люди, которые абсолютно всюду, они бы нормально пришли бы, они бы освоились и жили бы нормально. Вот я просто не видел больше таких людей. Я не знаю, куда они делись.
Ну, не только это. Вы посмотрите, я согласен абсолютно. Но посмотрите, вот есть такое понятие второе раскулачивание, да?
Да, конечно.
Ну, случайно, да? Что это значит? Это значит, взяли мужика с семьей, посадили в теплушку, отвезли хрен знает куда, на край земли, да? Да. Выкинули там голову боссова без ничего вообще, подыхай тут. Так он не только не сдох, То есть, ну, многие, конечно, умерли, к сожалению, светлая им память. Вот. Но кто-то не только не умер, а кто-то разбогател. Разбогател. И его второй раз раскулачивают. То есть, на самом деле, какой-то потенциал вот в культуре России, в, не знаю, в этом вот духе, да, он был гигантский совершенно, был абсолютно гигантский.
Крымские татары, я вот недавно читал, когда вот их депортировали, сколько-то людей погибло по дороге, это правда. Но в целом, вы смотрите, что произошло, они приехали в дикие места, где они там, ну как, и они освоились, и они встали на ноги, и они сейчас буквально всюду, вот я в Америке там встречаю, там среди иммигрантов и так далее, и они встали, и они... То есть, на самом деле, если людям не мешать жить, то...
Ну да, конечно.
Чего же мне жить?
Ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Ну, не только русским, это всем, на самом деле.
Да, абсолютно.
Хорошо. Это всем, абсолютно всем. Да.
Давайте мы пойдем дальше. Вот вы сторонник того, чтобы для жителей, граждан Российской Федерации было бесплатное высшее образование?
Вы знаете, я некомпетентен ответить на этот вопрос. Я не знаю. Я думаю, что проблема образования в нашей стране одна из самых тяжелых, и непонятно, как ее разрешить. Вот я как бы интимно связан с университетом. Я сначала до работы у Егора, я фулл-тайм был в Московском университете, и я до сих пор там преподаю, как мне смешно. Вот, и жена моя там фулл-тайм в университете всю жизнь и так далее. Вот то, что там происходит, ужасно. Просто ужасно, на самом деле. Вот. Что с этим делать? Я, честно говоря, не знаю.
Ну, в США тоже сейчас большие проблемы именно с высшим образованием.
Да, я знаю.
И вот они...
Ну, у вас что, есть начальник, у вас что, есть начальник плохо?
Да, ну, у нас классовое образование. То есть, те люди, для которых образование существенно, они не жалуются. А те, кто уже просто люди, значит, они там, у них похуже.
Ну, это ваша проблема.
Да.
Как бы, не осмеливаюсь.
Значит, в вашей карьере, как политик, чиновник, работник госкомпании, чем вы больше всего гордитесь?
Из сделанного. Кстати говоря, никогда не был чиновником. Вот, потому что, работая в правительстве, в администрации президента, я никогда не получал там зарплату. Вот такая была, это было мое условие. У меня трудовая книжка лежала в университете. Я ее из университета забрал только когда стал членом правления РАО ЕС России. Вот. Но это, в общем, не важно. Я горжусь принадлежностью к команде Гайдара и Чубайса.
То есть, как вот во всех ее проявлениях?
В любых. В любых. Потому что мы делали и в правительстве Егора, и потом, допустим, в РАО ЕС. Мы делали то же самое. Мы вестернизировали страну. Мы пытались установить в стране нормальные институты, нормальные механизмы жизни. И в чем-то мы преуспели, в чем-то мы потерпели сокрушительное поражение.
Тут есть еще такой сопутствующий вопрос из другого источника, но тоже вот. При самом благоприятном результате ваших усилий на общественном поприще, имеется вот прямо сейчас, вот вы что-то делаете, при самом благоприятном результате, что бы это было, как вы видите этот результат?
Для себя или для страны?
Для страны, конечно. Страны. Результат страны, ваших усилий.
Я хочу, чтобы моя страна жила также, была членом сообщества западных стран.
Хорошо.
Вот. Западная цивилизация.
Так, теперь
вот. Я считаю. Кстати, до меня примерно то же самое говорила некая небезызвестная дама, которая работала императрицей Екатериной II. Да. Она сказала: Россия суть европейская держава. Я с ней полностью согласен.
Теперь, значит, вот, может быть, какое-то теплое письмо. Значит, пишет женщина: была координатором группы «Демвыбор России» во фракции СПС в Госдуме под руководством Егора Гайдара. Помню ночные у нее, в кавычках, съезды СПС, где все было серьезно и демократично. Вот вы, я вижу, улыбаетесь, вспоминаете что-то.
Да,
почему эти ростки демократии не смогли прорасти в России? Очень жаль ярких депутатов Гайдара, Головлева, Юшенкова, и, может, я неправильно произнес, Немцова, многих других, которых нет с нами. Леонид Яковлевич, имея многопартийность по факту, по сути, все партии, которые имеют шансы попасть в Госдуму, встроены в систему власти так или иначе. Чубайс, Кириенко, Глебова, Хакамада, Ремчуков, они сейчас в системе координат власти и далеки от оппозиции. Что было не так в 99-м году? Тут дальше вопрос, который я не очень понимаю. Только ли тот знаменитый лозунг про Кириенко в Думу и... Так вот, и вопрос.
Да-да. Вы знаете, много было не так. Но я не знаю, можно было преодолеть это или нет. Вы знаете, вот я в последние годы жизни Егора Тимуровича Гайдара, мы с ним были в хороших отношениях, хотя познакомились как бы вот в такой в иерархических отношениях, когда я стал его советником. До этого мы не были знакомы, а потом как-то уже отношения стали дружескими. Вот. Так вот, так получилось, что я имел привилегию приезжать, ну, практически в любое время к Егору и просто с ним советоваться. Вот. Ну, поскольку он был фантастического интеллекта человек. Я вот как-то к нему приехал в начале 2000-х. Еще самое начало Путина. И говорю, слушай, говорю, Егор, ну явно что-то не туда все пошло. Что произошло? Что можно сделать? Что мы сделали не так? И так далее. Он мне сказал, что, знаешь, говорит, вот после каждой великой революции обязательно есть период постреволюционной стабилизации. Вот он обязательно есть. То, ну, термидор, да? Uh-huh. И после мексиканской революции, после французской, после русской, после китайской, это всегда есть. Потому что революция – это очень тяжелое время. Революция – это время… Не обязательно, это не обязательно война, между прочим. Мы же, слава богу, без войны прошли. Но это время, когда не соблюдаются контракты. Это время, когда разрушается система ценностей. Когда то, что люди достигли в течение жизни, оно превращается в пыль. Там, ну и так далее. Да? Вот. И люди очень от этого устают. И они хотят такого мягкого, частичного возвращения в прошлое. И это им всегда дают. У них есть этот запрос, они всегда это получают. Другое дело, что мы ушли очень далеко. Я не знаю, могли ли мы в 99-м году предотвратить то, что было дальше. Я очень боюсь, что нет. Вот все ругают Бориса Николаевича Ельцина за... Ну, многие, не все, конечно, многие ругают Бориса Николаевича за выбор Путина в качестве своего преемника. Но вот я очень хорошо знаю ситуацию, которая была тогда. Вот. Практически неизбежной была победа на выборах либо Юрия Михайловича Лужкова, либо Евгения Максимовича Примакова. Вот, вот одного из этого тандема. Вот. Ну, нам говорят, как можно было, подполковник КГБ, там, то все. Отлично. А только Примаков. Примаков генерал-лейтенант КГБ. Ну, генерал-лейтенант, на минуточку, да? Путин провел молодые годы в ГДР, в Дрездене. Ну, хоть и оккупированная была страна, но какая-никакая европейская, да? А Евгений Максимович Примаков провел молодые годы в Багдаде и был личным другом Саддама Хусейна. Понимаете, можно сколько угодно спорить, была война, которую вели Соединенные Штаты в Ираке, ошибка или нет. Да? Но то, что Саддам Хусейн был исчадием ада, это, по-моему, совершенно очевидно. Да? Вот он с ним дружил лично. Понимаете? То есть я не к тому, что Путин хороший. Я несколько месяцев назад написал Путину открытое письмо, достаточно вежливое, с обращением вашего высокопревосходительства, но с требованием немедленно уходить в отставку. Я ему говорил, что вы, ваше высокопревосходительство, приносите вред стране. Чем дольше вы будете в Кремле, тем будет хуже для страны. Вот. И не повторяйте ошибки Николая II, который довел страну до революции, до гражданской войны. Вот. То есть я не являюсь сторонником действующей власти. Да? Тем не менее, я сильно подозреваю, что мы были в той ситуации тогда, в 99-м году, что Путин был наименьший из зол.
Я-то со стороны смотрел, и мне...
Тогда, не сейчас, а тогда.
Ну да, мне Примаков казался таким лощеным, как бы европейским. Да. Его знали, да. Уважали по всему, ну вот все эти западные и так далее. Да. То есть он цивилизованный такой, во всяком случае, чисто внешне абсолютно.
И... Они и Сталина уважали, между прочим.
Ну да. Теперь, значит... Интересно узнать мнение Леонида по поводу предложения Медведева идти учителям в бизнес. И заканчивается, ну и ваше хотелось бы узнать. Ну вот к вам вопрос. Вот с Медведева и в бизнес. Учителям,
ну,
говорит.
Послушайте. Ну что, всерьез что ли спрашивается?
Ну ладно. Нет, ну вот человек спрашивает.
Спрашивает.
Нет, я хочу сказать, он же сказал уже, денег нет, значит, а так все, спасибо.
Ну, послушайте, да. Ну, комментировать Дмитрия Анатольевича Медведева, это просто, понимаете, нельзя обижать ребенка.
Вот, ну, вот а, ну люди же вот слушают. Тут вот вопрос, который. Я, кстати, слушал, как вы отвечали на этот вопрос. Радио, как там, Европа, да, или как какой там был?
Свобода.
Радио Свобода. спросить Леонида, как, по его мнению, нужно возвращать Крым. То есть, действительно проблема, если захочешь вернуть. Что же проблема дикая? Как в идеале должен происходить этот процесс? Как правильно уйти? Тут еще, значит, тоже вопрос. Крым, и как именно его надо вернуть? Ну да, я помню, что вы сказали, но вот, может быть, вы там...
Ну, вы знаете, я думаю, что это очень сложно. Понимаете, ну, как бы так, строить всегда тяжелее, чем ломать. Понимаете? Да, да. Вот совершить, ну, не знаю, там, поджечь дом соседа, это дело легкое. Да? Бензинчик уплеснул, поджег, дом горит, полыхает, очень все
хорошо,
здорово. Да?
Хорошо.
Потом, допустим, да, все хорошо. Потом, допустим, ты хочешь как бы компенсировать этот ущерб, поэтому нужно сделать тяжелое. Строить дом долго, там, ну и так далее. Да. Примерно то же самое происходит у нас сейчас. Мы совершили преступление, а исправлять его дело долго. Значит, понятен первый шаг этого процесса, он совершенно понятен. Власти Российской Федерации должны официально признать захват Крыма, аннексии, преступлением там, и так далее. Вот это вот начинается с признания, понимаете? Вот как, там сказать, исправление собственных грехов, оно начинается с некого покаяния. Да? Ты понимаешь, не обязательно публичного, но в данном случае должно быть публично. Вот. Ты должен понять, что ты совершил грех, и ты должен что-то исправить. Вот мы совершили, как страна, мы совершили, конечно, ужасный грех. Вот. Значит, теперь как это делать? Это, конечно, будет очень долгий процесс. Очень долгий процесс, который потребует международного участия. Понимаете, там ведь ситуация очень непростая. Вот я недавно был в Крыму. Я вам скажу, что я не встречал там людей, которые хотели бы возвращения в состав Украины. Вот мне не довелось встретить таких людей. Были люди, которые недовольны российской властью. Были люди, которые... просто простые люди, обычные, да? Mm-hmm. Были люди, которые говорят, что вот мы вот рассчитывали то на то, а нас обманули, кинули там и так далее. Такие люди есть. Были люди, которые хотят независимости Крыма. Говорят, да ну их, вашего Путина и вашу Россию, мы вот сами можем жить, как республика, да? Вот. Но я не вижу людей, которые хотят вернуть состав Украины. Значит, дело в том, что и эта ответственность не российская. Это ответственность правительств президента Кравчука, президента Кучмы, президента Ющенко, Януковича и так далее. Да? Это они умудрились за весь постсоветский период ничего не сделать для Крыма. Вообще ничего. Они не сформировали в Крыму ни эмоциональной идентификации с Украиной, чтобы люди начали чувствовать себя частью Республики Украины. Да? И не сформировали прагматической идентификации. Нам хорошо, что мы на Украине, что мы с Украиной, понимаете? Вот они не сделали ни того, ни того. И поэтому Крым в буквальном смысле слова плохо лежал. Понимаете? Это не оправдывает того, кто украл то, что плохо лежит, то есть Российскую Федерацию. Но он плохо лежал. Поэтому это будет очень длинный процесс. Вот. С переговорами. И когда, и если, я надеюсь, все-таки он будет как-то разрешен, то в ходе его разрешения придется решать те проблемы, которые не решили сейчас, когда забирали эту территорию. Когда там не решили вопросы собственности, не решили вопросы социальной защиты, не решили вопросы, что делать с людьми, которые не хотят этого пути, которые хотят другого пути. Как им компенсировать, как им, там, не знаю, оплачивать переезды, там, ну и так далее, и так далее. Вот все это придется решать. Я думаю, что это процесс долгий. По-видимому, будет какой-то период, там, я не знаю, какого-то международного протектората над Крымом, чего-то вот такого, понимаете, там, протектората Организации Объединенных Наций, там, еще чего-то. Вот, возможно, будет период какой-то квази-независимости Крыма в начале. Ну, вот так. Очень сложно.
Да. Что тут скажешь? Значит, действительно проще зайти, чем выйти, конечно.
Ну, конечно. Простых решений тут нет. Это иллюзия, что вот верните Крым. Что-то верните.
Ну, на самом деле, если есть добрая воля, как бы, с обеих сторон, да, то, понимаете, есть формальная позиция. Формальная позиция, вот, допустим, мы признали, да, это нехорошо. Значит, формально, следующим шагом, мы должны аннулировать те законодательные акты, которые за этим последовали. Например, о вхождении, там, включение там, Крыма там, в состав Российской Федерации и так далее. Просто если это незаконно, значит, и то незаконно.
Конечно, это незаконно.
Теперь, дальше. Вы, когда на там, Радио Свобода говорили, вы сказали, неправильно сделали референдум. Вот если бы референдум был как там где-нибудь в Шотландии, вот время было бы подумать там туда-сюда и так далее. Я подумал, все-таки в Шотландии. Шотландия 800 лет была независимой до вступления королевства. Во-вторых, королева разрешила референдум. Это был легитимный референдум. Как бы его результаты были бы легитимными. Здесь Украина, например, вот, допустим, я смотрю с точки зрения Киева. Я говорю, ребята, а какой референдум? Вот вы говорите, надо другой референдум. Я говорю, а какой? По законам Украины нет референдумов. По законам Российской Федерации нет референдумов. Вам говорят, но ведь мы же должны учитывать интересы этих людей. Мы говорим, мы в России не должны. Их должны учитывать в Киеве. Вы правильно сказали? Вот один президент, второй президент, третий. Мы что можем? Мы можем сказать, ребята, если вы там хотите быть в Российской Федерации, вот вам какой-то там пакет, да, переезжайте в Краснодар, переезжайте туда-сюда. Мы своим гражданам, мы можем их забрать. Или можем сказать, можете остаться в Украине, а мы вам будем платить, продолжать платить российскую пенсию. Допустим. И так далее. То есть вопрос людей – это один вопрос. Вопрос земли – это другой вопрос. Но я просто... Да, есть Севастополь. Мама родная, если бы я был в Киеве, да, я, может быть, сказал бы, ребята, знаете что, давайте договоримся, давайте мы вам продадим Севастополь, мы понимаем, что у вас база, это болезненный вопрос, пусть он будет ваш. Так, или давайте обменяем на равноценную территорию там, в Белгородской области, например. И, так, по-честному, ну, договоримся. Ну, еще раз, если бы они хотели сесть и договориться, они бы договорились давно. Но если один ведет войну и говорит, а меня там вообще нет, я не участник, вот там пацаны, там вот с моим младшим братом договаривайся.
Ну,
ну хорошо.
Ну, да, да, это все так. Хотя, знаете, вот вы сказали, что там закон, не закон, есть закон о референдуме, нет закона о референдуме. Вот Испания, да, Испания и Каталония, вот референдум каталонский. Ну, не признает мадридское правительство этого референдума. А он говорит, незаконно. Ну и что?
Ну, не признает. Но он не имеет юридической силы.
Юридической силы он не имеет, а политическую силу он имеет. И Каталония будет независимой страной.
Ну, вот, дай ему Бог здоровья, ну почему
нет? Вот, ежу понятно, что будет. Бессмысленно вставать на пути вот такого потока. Вот. С Крымом, ведь как было в 91-м году, когда Беловежская пуща была и так далее. Борис Николаевич, я просто это знаю, вот эту вот инсайдерскую информацию, потому что все уже давно в мире ином, это не
важно.
Значит, Борис Николаевич, когда подписывал Беловежские соглашения, он говорит Кравчуку, говорит, слушай, говорит, Леонид, давай мы вопрос о Крыме пока подвесим. Ну, ты же понимаешь, там все так очень сложно, там то все, давай там на пару лет, потом референдумы какие-нибудь, все что-то такое. Кравчук ему говорит, Борис говорит, тут не вопрос, ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав, подвешиваем. И вопрос о ядерном оружии тоже подвешиваем. Вот и все. И Ельцин сказал, все, ладно. Все, забыли. Только отдай ядерное оружие. Ну и правильно, он правильно сделал, на самом деле. Он совершенно правильно сделал.
Я просто этот разговор слышал, я уж не помню, читал где-то, что там Кравчук ему говорит, Ельцину говорит, а с Крымом-то что делать? Ельцин говорит, так нет такого вопроса. Вот я это слышал в такой варианте. Что как бы Ельцин не претендовал.
Нет, там было именно так. Там было так, как я вам рассказывал.
Хорошо, я не оспариваю. Я просто говорю, что я эту хохмочку там, да, слышал в другом варианте. Теперь спрашивают. Я думаю, это такой вопрос очевидный, но все-таки есть ли хоть какие-то решения Путина, с которыми Леонид согласен?
Да, конечно.
Ну, я тоже
конечно,
так.
Конечно, было очень много. Особенно в первое президентство. В первый срок было много таких решений. Ну, например, был принят гражданский кодекс тогда при нем. Была установлена плоская шкала налогообложения тогда при нем. Реформа энергетики, реструктуризация РАУЕС России, энергетика в тот момент, когда наша команда туда пришла, электроэнергетика России была таким бастионом социализма. Вот. А сейчас это конкурентная рыночная отрасль, никаких энергетических кризисов, между прочим, нету. Все хорошо. Вот это было сделано при нем. Так что нет, он много чего сделал. И, кстати говоря, некоторые вещи по линии централизации я вполне одобряю. Потому что у нас ведь, допустим, Татарстан претендовал на собственные вооруженные силы. Так, на минуточку, да? Вот, мне кажется, это неправильно в рамках единой страны. Собственные вооруженные силы. Это предполагалось оставить Татарстану. Он это не допустил.
Я помню, такие тенденции были, что вот эта выборность губернаторов приводила на местах к тому, что там просто криминал. проводил своих кандидатов.
А вот это ерунда.
Я читал просто об этом, да.
Ну что, мало чего пишут. Вот, значит, да, действительно, периодически криминальные люди приходили к власти. Например, бывший губернатор Дальнего Востока, Приморского края, Сергей Далькин, по слухам, говорю осторожно, имел кличку Серега Шепелявый. Ну, погоняло. Вот, криминально. Вот, значит, и он действительно пришел к власти в результате выборов. Дальше Путин, говоря о том, что нельзя допускать криминал до власти, выборы отменил и назначил новым губернатором Приморья, знаете кого? Сергея Далькина. Вот того же самого Серегу Шепелявого.
Чтобы знал, откуда власть пришла.
Ну, вот он так сделал, по крайней мере, да. Поэтому, допустим, выбор губернатора, отмена выбора губернатора я никак не одобряю. Вот, и я должен сказать, что чем дольше Владимир Владимирович у власти, тем больше сдвигается вот этот баланс с правильных, с моей точки зрения, и неправильных, с моей точки зрения, решений в сторону решений абсолютно неправильных и опасных для страны.
Понял. Вот вопрос такой, может быть, комичный. Говорит, как Америка помогает оппозиции?
Америка не может помогать оппозиции, никак не помогает. Я имел честь встречаться с президентом Обамой во время его первого срока. Он приехал в Москву, тогда еще была «Мир, дружба» у нас. Вот, и пригласил некоторые, там, человек 6-8 таких, ну, по мнению его советников, значимых людей в оппозиции к себе на разговор. Точно там был я. Вот. И каждый из нас там что-то говорил. Вот. И я сказал ему, что, господин президент, вы не можете нам помочь. Вот. И если вы спрашиваете, что для нас сделать, то pray for us. Молитесь за нас.
А он спрашивал, как помочь, да?
Он спрашивал, да. Он спрашивал, чем, вот что полезного мог сделать для России. Не для оппозиции, а для России. Вот. Но я сказал, вы можете нам помешать. Вот. Вы можете нам помешать очень сильно. Вот хотелось бы, чтобы вы этого не делали. И в частности, одна из вещей, которая нам сильно мешала, из уст президента Джорджа W. Буша, когда президент сказал, что, ну, когда он заглянул в глаза Путина, увидел там душу, это ладно, он сказал, что в России есть демократия, просто такая очень специфическая российская демократия, которая соответствует там духу еще чему-то российского народа. Вот. Вот это А. Бред собачий. Вот, не бывает никакой специфической демократии. А Б, это крайне для нас вредно. Потому что это ровно та позиция, которую защищают наши власти. Что у нас все хорошо, просто очень так вот по-нашему специфично. Вот должно быть так.
А нам чужого и не надо.
Да, а нам надо, чтобы конечно, было такое, как у людей, на самом деле.
Да, что для немца хорошо, то для русского смерть или там наоборот.
А вот должно быть для всех хорошо одинаково, и для всех на самом деле хорошо одинаково, и плохо одинаково для всех. Вот. И русские люди заслуживают свободы и нормальной жизни ничуть не меньше, чем американцы или французы.
Вопрос вот вам такой, ну он комичный, может быть. Пишет, видимо, молодой очень парень, значит, вот собираюсь идти первый раз на выборы и проголосовать за Парнас. Как Леонид считает?
Ну,
хорошее. Подождите. Ну, честно, не первый раз. Первый раз я ходил за деньги. Меня с другом поймали на улице, денег дали и сказали, за какого мэра нашего проголосовать. Но на серьезные выборы пойду в первый раз.
Ну, бог ему судья. Вот, ладно. Понимаете, ну, парень должен понимать, что он совершил некоторое преступление против своей страны, когда он за деньги голосовал, за того, кого ему сказали. Это вообще преступление, на самом деле. Вот. Я уж не знаю, как он по закону.
Наверное, и статья какая-то есть.
Господь не со статьей, да, по совести да. Преступления, да? И, соответственно, ну, кто из нас без греха? Мы все как-то грешим. Вот. Но этот парень должен знать, что он совершил преступление, что он должен его компенсировать чем-то хорошим, нормальным, да? Вот. Что касается голосования за Парнас, понимаете, в Парнасе, ну, там разные люди есть на самом деле. Парнас имел серьезные шансы после убийства Бори, когда они пошли вверх, так сказать, как-то в общественном сознании, и когда была там возможность коалиции. потом Кремль устроил спецоперацию против Миши Касьянова, заснял его в постели там всякими разговорами. Вот, значит, и это оказалось очень эффективным. Парнас фактически развалился. Значит, тем не менее, там остались приличные люди. Вот, и если человек хочет голосовать за Парнас, бог помощь. Вот, главное не голосовать за те партии, которые сегодня в парламенте.
Давайте я вас спрошу, может быть, из моих наблюдений. Сейчас как-то вот с разных сторон люди говорят о геополитике, причем они о ней говорят в таком контексте интересном, что вот первое, вот что люди делятся на две категории, которые понимают геополитику и которые, ну, как сказать, не понимают. Второе, они используют геополитику для оправдания каких-то преступлений, то есть когда им говорят: а как же? Они говорят: ты не понимаешь, геополитически это было необходимо. Вот, и вот это как-то, это мое просто так, я не по делу. Я в Германии смотрел вот там какую-то дискуссию, там немцы рассуждают. И один немец там, он из газеты, он объясняет, что вот почему там санкции против России и так далее. А другой депутат парламента, и бывший депутат парламента, который абсолютно такой ощущение, что он с Первого канала пришел. И он ему про геополитику. И я думаю, вот... Это действительно так происходит, или я просто не доглядел? Почему геополитика вдруг стала таким вот большим делом?
Я не знаю, что такое геополитика. Я отношусь к той категории людей, которые не знают, что это такое, не понимают. Значит, есть у лидеров стран, у тех, кто принимает решения, есть система задач, система приоритетов. Да? Ну, например, там задача безопасности собственной страны. Это задача очень важная. Да. Действительно очень важная, да? И ради безопасности можно пойти на многое. Ну, например, когда началась Великая Отечественная война, то есть, ну, когда тот этап Второй мировой войны, который вот называется у нас Великая Отечественная война, да? То Черчилля осуждали за публичную поддержку Советского Союза. Как вы можете осуждать Сталина? Черчилль сказал, что если господин Гитлер вторгнется в ад, то я немедленно предложу Палате общин заключить военный союз с сатаной. Вот. Ну, то есть что? В приоритете врагов, главный враг был Гитлер, с точки зрения Черчилля, его надо было уничтожать даже в союзе со Сталином. Вот. То есть это он так решал проблему. Думаю, что решал совершенно правильно.
Да,
вот. Мне так кажется, да, что Гитлер был абсолютным злом. Сталин тоже, кстати. Вот. Но все-таки одно абсолютное зло удалось в мае 45-го все-таки уничтожить полностью. Ну вот, так значит, я думаю, что то, что нельзя объяснить, то, что нельзя объяснить то, ну, этическую оправданность чего нельзя объяснить нормальными человеческими словами, то на самом деле обычно является просто преступлением. Вот. Вот мне так кажется. Вот. Потому что да, страны иногда идут на разные там вещи. Там. Ну, что делать? Вот. Но их можно объяснить, понимаете? Ну, скажите, пожалуйста, смотрите, допустим, уничтожение Усама бен Ладена. Я не знаю вообще, в какие-нибудь законы это вписывается или нет. Я, честно, не уверен.
Война
не объявлена, вроде бы, да. Вообще ничего не понятно.
Другая тем не менее. Война, другие сейчас войны.
Ну, окей, но это нигде не записано, ни в каких законах, да. Но любой американский лидер вполне мог бы любому человеку объяснить, что Усама бен Ладена убить было надо. И это было сделано правильно. Может, оно было сделано незаконно, может, оно было сделано внезаконно, да? То есть, как бы закон не предусматривает такие ситуации.
На территории что другой опыт? Страны, не проинформировав, да.
Тем не менее, вы знаете, Солженицын, к которому я отношусь очень амбивалентно, ну, в смысле, его идеологии, там, с огромным уважением, потому что он сделал, вот у него в одном романе, в «Круге первом», по-моему, там один из его героев, когда там ему какой-то, так сказать, герой такой из простых, а противостоит ему, естественно, интеллигент, которых Солженицын не любил. Вот, интеллигент ему что-то говорит, что все там сложно, неоднозначно и так далее. А тот простой человек, носитель, так сказать, правда, говорит: а, говорит, все просто на самом деле. Волкодав прав, а людоед нет. Вот и все. Вот волкодав прав, людоед нет. Вот. И в этом смысле, когда вот у нас тут были дискуссии, вот как же там американцы в Пакистане убили Усама бен Ладена, еще, кажется, кого-то там по дороге случайно убили, там еще что-то такое. А у меня была позиция, а волкодав прав. Вот волкодав прав, надо было уничтожить этого негодяя. Вот, Усама бен Ладена. Ну, правильно сделали, хорошо, что сделали. Вот. И многое другое также, понимаете. Вот есть нравственное чувство, есть какие-то понятные вещи, которые можно все объяснить. Все, абсолютно. Вот. А если ты не можешь так объяснить, значит, это аморальное действие, значит, это преступное действие. Вот и все. И никакой геополитики.
Вы знаете, я наблюдал вот с того момента, как мы в США оказались, я наблюдал несколько чудовищных совершенно вещей. Вот когда в Африке там два племени, я уж название их там не помню, два племени там мотыгами друг друга порубили, 2 миллиона человек погибло.
Два миллиона человек.
И никто, собственно, так на Западе, ну, говорит, нехорошо. Они говорят, может, что-то сделать можно? Говорят, да вроде ничего сделать нельзя. Говорят, может, как-то развести там. Ну, так и по 2 миллиона и погибли. И да. другой момент был, когда была первая война в Ираке, вот эта буря в пустыне, значит, там что получилось, что на дорогах, там дорог-то, вот, и там на дорогах было много беженцев, люди двигались. И войск много было на дорогах. Бомбили дороги. Не разбирая, вот есть дорога, дорогу стирали с лица земли, там погибло 300 тысяч человек в бомбежке. И об этом писали, но об этом не писали, типа, боже, какой ужас, погибли 300 тысяч человек, мы даже не знаем, что за люди там были. И говорили, ну, вот так вышло, вот так. Не жалко, конечно.
Слушайте, ну я же не к тому, что все, что делается, правильно.
Не-не, я не в этом смысле совсем. Я просто говорю, что меня зацепило.
Ну, знаете, Миш, ну это на самом деле, вот хотя кровь у нас у всех, и у иракцев, и у нас, и у кого угодно, одинакового цвета, тем не менее, в сознании, ну, допустим, западного мира, она имеет разную цену. Совершенно очевидно. Да?
Ну, конечно. Я думаю, что в любого вот. Мира. Как, вот да. Есть наши, есть не наши.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Вообще, ну, конечно, развитие вот такое либеральное идет в сторону расширения категории тех, кого считают равным себе человеком.
Да.
Да? У вас очень долго, ну, в Америке, да, очень долго люди не считали черных себе равными. Да, некоторые сейчас не считают.
И женщин.
И женщин не считали равными, конечно. И так далее, да? Вот. А там, не знаю, во Франции какое-то время там католик был человек, а гугенот нет, например, да? Вот, да. Вот тебе, пожалуйста. Ну, а в Англии наоборот. Ну и прочее. Ну, да, постепенно это расширяется. Да,
люди, сексуальными знаете, меньшинствами, вот я за эти 20 лет, что мы здесь живем, прямо на глазах вот так, уже можно жениться, мало того, уже можно, например, жениться на иностранном однополом и привести его в США, ему грин-карту дадут по браку, можно детей брать. Сейчас, да? Знаете, такая тенденция пошла, чтобы не смущать детей, которые вот в этих семьях, так уже в школе, значит, там тебе не пишут в анкете там мама и папа, а ты пишешь родитель один, родитель два.
Да, я знаю, я знаю, я знаю. Да. Есть замечательная китайская поговорка: не перегнешь, не выпрямишь.
Ну да. Ну что же, Леонид, мы с вами уже там почти полтора часа на связи, я очень признателен. И я думаю, что на самом деле будет интересно не только тем, кто у нас там подписчики, но поскольку YouTube, он открыт там ко всему миру, я думаю, что народ посмотрит, почитает. Тем более мы в таком неформальном, как сказать, сетапе, да? То есть выйдет там на курорте, лампочка горит, там бамбук.
Да.
Вот, так что не то, что там в студии где-то. Вот, а если я себе для понта, видите, такую штучку поставил красивую, чтобы все по-настоящему. Что там?
А ты приветствуется.
Да.
А ты приветствуется. Ссылочку бросьте на ваш.
Не то слово. Обязательно. Хорошо?
Хорошо.
Значит, до свидания. Ладно. Спасибо вам большое.
До свидания. Спасибо, счастливо. До свидания.